Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша, заходите в наш Телеграм и на Патреон, мы разыгрываем Simple Dimple, кстати, поэтому заходите.
А еще разыгрываем попыт, между прочим. А сегодня с нами свой стример, Дима Нечай, и как он пишет сам о себе на Патреоне, хороший гость.
Я говорю, что это приятный гость, которого приятно слушать, побольше бы таких. Я вот что обратил внимание, вы продолжаете из какой-то внутренней вредности, что ли, подписывать мне всегда Дима, на когда гость Дима Нечай, когда я постоянно говорю, что я не люблю эту форму имени, ну ладно.
Окей, будет Митяй тогда.
Митяй, не, ладно, Митяй хотя бы мемно.
Хорошо,
не, смотри, не, сам не, напросился, не, давай будет не Митяй, Митяй теперь. Хоть
Митяй, есть один человек в мире, который меня Митяем наживает. Митёк, ну, можно
давай
Митёк.
Давай Митёк тогда.
Можно Митёк, кстати.
Вот. Ну все, договорились, так и запишем.
Мне понравилось мое представление меня как стримера. Прям смешно было.
Профессиональный, кстати. 5 смотрящих, 5 зрителей.
У меня же было 6 в среднем.
А, трое из этих зрителей, это я, Юра и Даня.
Они люди.
Я попал в топ-10 стримов на Твиче по сталкеру.
Это, кстати, правда.
В топ-7 даже, или в топ-8 влетели мы. Вот, по сталкеру в тот момент. Это уровень.
Я постоянно на эту тему вспоминаю шутку, когда чувак говорил, я был топ-2, значит, из какого-то там топа. Ему второй чувак говорит, там было 2 человека, да?
Так и было, наверное. Ну что, пацаны, вы часто на проектах используете Redis?
Redis?
Да.
Давайте начнем с того, чтобы рассказывать, что это такое для тех зрителей, и потом мы поговорим про нее.
Да, 90% наших слушателей знают, что такое Redis, и что это in-memory data store, и тут пояснять ничего не надо.
А ты возьми и расскажи.
А вот я уже взял и рассказал.
Там, в принципе, не почему рассказывать. Это вот, по сути, большая хешмапа в памяти, это и пару функций к ней.
Да, только вот использовать ее можно по назначению и не совсем по назначению, потому что она в себе организовывает прям кучу разных фич, потому что это такое RDBMS, да? Database Management System, да. Ну да, LGBTQ. И, собственно, чаще всего я вижу, что ее стали использовать как Job Queue. И вот для меня это даже немного странно, потому что есть миллиард просто различных способов, как организовать Job Queue. И тем более с тем, что вот, ну, стандартный такой стек, да, или модель такая, которая используется на проектах, это когда вы используете Postgre, когда-то Storage, а вот Redis для всяких там кишей маленьких и для Job Queue. И на самом деле же вам ничего не стоит использовать Postgre точно так же в качестве Job Queue. Там есть офигенный инструмент, который называется Skipped Locked, и который вам позволяет свободненько возвращать, допустим, ID той же джобы, да, лочить ее прямо в базе, и все это делать одним селектом. И не париться с тем, что...
То не смотрел, не слушал, прошу прощения, да? А теперь ты тут рассказываешь про какие-то job queue, там, селекты, айдишники. Вообще никто слушать теперь не будет.
Ну а что ты предлагаешь рассказать?
Да не-не, все хорошо, это я так. Бью лежащую.
Ты сам как заводишь тему про свои нейронки, вообще никто ничего не понимает.
Согласен, ладно.
Дима, да, ты понимаешь, когда Лёша про нейронки рассказывал?
Я частично интересовался был какими-то вопросами физиологии, и Лёша периодически переводил параллели, вот там что-то в тебя понимаешь. Или там какие-то...
Когда биологию в школе учил.
Биологию учил в школе, мэтом и боем. Ты списывал, кстати, я помню. Вот ты не учил и не понимаешь.
А что вы там учили? Песни, хит, тычинки, на этом ваше развитие закончилось.
Да, наверное, да. Приблизительно. Лучше я с того времени не стал. Я думаю, что мой пик был где-то в 16, я был продуктивен, это и все остальное. Сейчас я сплю полдня и доволен жизнью. Да.
Ладно, давайте вернемся к Redis и Postgres.
Ну, я не знаю, кстати, я в последнее время часто начал встречать Redis. мы даже на проектах юзаем, но мы юзаем ее чисто как session storage. И вот на одном проекте у меня для этого используется Redis, а на втором у меня просто используется Postgres и in-memory таблица данных. Я сессии храню в том же Postgres и не сильно переживаю по поводу Redis. Поэтому да. Людей, которые еще больше всовывают в Redis, я не понимаю. Я пытаюсь вообще все вынести в Postgres, все, что можно, и уменьшить количество дополнительных модулей в системе, потому что я не хочу вот это весь ваш Kubernetes и все остальное, чтобы его настраивать. Я хочу, чтобы у меня была как бы, типа, System Control Start Postgres, System Control Start Server. Все, можем, все. Мой деплой закончился. Хочу вот так.
Так, а в смысле? А в Kubernetes это, скорее всего, вообще одна команда
была? Одна команда после того, как ты потратил 30 часов, я не знаю, на написание конфигов. Ну так...
Ну да. Так погоди, это ж твоя работа. Ты вот не идешь читать документацию, ты два дня пытаешься что-то автоматизировать и починить, как бы без знаний того, что там происходит.
Я технический консультант, там, R&D, как сказать, девелопер или там... тех лид в конторе, в зависимости от того, где. Не моя работа настраивать это все в Кубернетисе. У себя на проекте тоже не хочу. У меня там лежит маленький-маленький скрипт, который пробрасывает вызовы систем-контрола к этому, к моему серверу. Мне этого хватает с головой.
Все, сдулся. Не,
я Кубернетис даже в глаза не видел. Я видел только логотип.
Логотип хороший. Галерный такой.
Да не, ну кроме настройки кубернетиса, еще надо сам Redis правильно заварить. Вот я уже на двух проектах вижу, как люди ручками реализовывают distributed locking в Redis, хотя у них тоже есть Postgres, и где это все делается через advisory lock одной команды вообще. Не надо писать три класса каких-то у себя там в коде, не надо что-то там хранить странное в этом Redis, непонятно там трекать эти инстансы, где у тебя этот лог. Все просто. Зачем вам Redis тащить ради одной команды в Postgres?
Для начала нужно разобраться все-таки Postgres или Postgres.
Правильное произношение Postgres. Она называется PostgreSQL, но сокращенно это Postgres. Это есть комментарий от разрабов, как правильно говорить.
Да, это получается PostgreSQL. Сдулся.
Почему сдулся?
Postgres.
Это уменьшительно ласкательное. Он его просто любит Postgres. И лелеет.
Да.
А, я понял.
Конечно, родная, любимая Postgres.
Да-да-да.
Я вот одного не понимаю. Там вот люди иногда используют Redis еще и как PubSub. То есть у тебя есть Postgres, там данные, есть Redis, там кэши, а еще есть Redis, и там лежат PubSub. Если ты решил множить сущности без потребности, то давайте хотя бы RabbitMQ возьмем и туда будем месседжи кидать.
Что такое PubSub?
Ну... Event Emitter, PubSub, Observer, если ты помнишь паттерн в этих самых. Типа, ты кто-то может подписаться на события, а все остальные говорят, что событие произошло, и какие-то данные, которые произошли. Ты потом об этом сразу же узнаешь.
И выполнить паттерн-команду.
Да, паттерн-команду.
Что?
Я сейчас коротко объясню. Значит, у нас когда был курс в университете по паттернам, по паттернам проектирования, мы паттерн-команда разбирали на примере того, что есть армия ежиков, которым дают команду надеть штаны. И, соответственно, этот паттерн отложился у всех просто великолепно.
Ой, неплохо, неплохо. Я помню, как мы у себя на кафедре три курса подряд разбирали паттерн стратегии.
Не, ну самое хорошо, забавное, что
многие, наверное, до сих пор не помнят, что это за паттерн.
Слушай, вы у вас на кафедре делали аплеты на Java, поэтому, типа...
Ну, это отдельная история, конечно. Ну, собственно, да, вообще никому не нужны ивенты через Redis. Это ж, ну, полный бред. Зачем разворачивать in-memory database для того, чтобы делать ивенты?
Я предлагаю вообще все перенести на Postgres. Вот вообще все. Я недавно даже, до того, как начали это обсуждать, наткнулся на статью о том, что и полнотекстовый поиск можно в Postgres перенести, и нормально работает. Есть триграммы, есть T-вектор и все остальное. Работает не сильно хуже, чем Elasticsearch, если ты умеешь если ты умеешь верить Postgres и не умеешь в Elasticsearch, то просто заиспользуй нормальные индексы и все. Тебе не нужно больше новых видов систем, еще чего-то, это, синхронизации. Все в Postgres, предлагаю еще логику.
И логику данные дублировать принести, не надо.
Написать хранимки и все в Postgres. Вообще все в Postgres. Оставить.
Хорошо, такой вот вопрос. Если ты примерно одинаково плохо разбираешься в Postgres и в Elasticsearch, и тебе нужно реализовать как-то полнотекстовый поиск, да? В какую сторону
все стоит? Я думаю, Elasticsearch. Потом, ну, вопрос. Если у тебя есть готовый Postgres, то есть ты уже хоть как-то в нем разбираешься. То есть там уже хранятся данные. Там вот источник данных, это Postgres является, они туда после этого сбрасываются, данные сбрасываются в Elastic, и поиски ведется по Elastic, условных айдишников, и потом основные данные достаются опять из Postgres, возвращают пользователю. То есть в такой ситуации у тебя уже есть Postgres, и ты в какой-то мере в нем разбираешься. То, что нужно, посмотреть видос за 30 минут и прочитать там две статьи на документации Postgres, суммарно выйти тоже 30 минут, как настроить тебе индексы. И у тебя уйдет час. Это если... Потому что у тебя есть уже рабочий Postgres в системе. Если у тебя Postgres нет, то как бы добавлять Postgres для полнотекстового поиска будет очень глупо. Если у тебя какая-то другая база данных или другой источник, то проще уже засунуть все в Elastic и там искать, я думаю.
Это вопрос такой. Разбираешься с Postgres, что ты имеешь в виду? Потому что вот для меня сейчас у нас на проекте Postgres, для меня это выглядит так, что мне нужно просто отправить туда один там запрос какой-то, там SQL query, и все. На этом моя работа, в принципе, с ним заканчивается.
Это вопрос в том, что ты понимаешь приблизительно какие-то, как выходит data execution plan, хотя бы знаешь, что это такое, какие там лимиты, когда Postgres поднимается в память, какие лимиты стоят на подъем в память, что будет кэшироваться, что нет. Ты написал свои запросы, потом ты смотришь, запускаешь какой-то explain analyze, сначала просто explain, смотришь дата выполнения план теоретический и думаешь, что здесь можно оптимизировать. Оптимизируешь, запускаешь какой-то explain analyze на реальных своих данных, смотришь реальное время выполнения, понимаешь, что работает, что нет. Потом периодически проводишь какие-то эвристики по поводу того, а может ли твои данные поместиться в оперативную память, если могут, то как, и что для этого нужно поменять в Postgres. И вот если я сейчас назвал всякие сущности, которые для тебя известны, то должно быть норм. А если это были непонятные слова, то ты, получается, недостаточно разбираешься в Postgres, и тебе лучше пойти в Elastic.
Алёша, он же дата-сайентист. То, что ты сказал, это вообще к нему не относится. То есть это задача для программиста.
Лёша в эвристику умеет, они же эти цифры перебирают.
То есть я знаю какие-то особенности, да, я там помню что-то. Но да, в целом я не так глубоко в это вникал. На самом деле у меня не особо есть на это время. Чаще всего есть человек, который разбирается в этом лучше, чем я, и гораздо резоннее мне попросить его разобраться в этом, там какой-то дата-инженер пресловутый. Потому что я потрачу гораздо больше времени, результат будет, скорее всего, хуже. Ну да, я разберусь, типа, здорово, но моя специальность уже лежит в другой стороне.
Кстати, Дима, по поводу запуска, вернее, переноса логики в базу данных, для SQL сервера есть офигенные эзотерические способы, как запускать в хранимках код из внешних либ.
Mm-hmm.
Это просто шикарно, по-моему.
Раньше в Postgres был движок, который позволял запускать, писать хранимки на JavaScript. Я помню, я смеялся. То есть можно V8 запустить в Postgres. Ой,
это приятно.
Так, погоди, значит, JavaScript теперь, он был уже на ракете, там UI писали на JavaScript, мы обсуждали на этом самом... Как это ракета называлась?
Falcon 9.
Да, Falcon 9. Значит, и теперь он еще есть в Postgres, да? Как, где еще может быть JavaScript, чтобы это было трудно представить?
Ну, и вот он уже был. В микроконтроллерах я его видел. В десктопных приложениях я его видел. В мобильных приложениях, внутри нативной апки, еще одно WebView, в котором JavaScript, это я тоже видел. JavaScript внутри игр в качестве скриптового языка мы все видели. Блин, я даже не знаю... Наверное, на браузере. Вот на браузере сейчас его меньше. Сейчас наконец-то добавят WebAssembly, и все пойдут писать либо на Haskell, либо на Rust UI. Единственное место, где JavaScript не будет, это браузер.
начнется вырождение JavaScript именно из браузера.
Используя слова человека, который там работает в PHPRO, в том, что работать у вас будет то, что вы лучше понимаете. Все, как бы. То, с чем знакомы, то используйте. Если не знакомы ни с чем, используйте ту штуку, которая специально для этого сделана. Все. И не множьте сущности без потребностей. Нам Акам это давно предложил.
Используйте ту штуку, которая для этого сделана. Ну, тем временем JavaScript.
JavaScript сделан для того, чтобы приносить страдания.
Справедливо, справедливо.
Справляется.
Так, я предлагаю перейти на менее технические темы. Уже прошло больше года, как мы сидим на карантине, и меня в том числе с моих работ задевают разговоры касательно перехода обратно в офис. В общем-то, что вы по этому поводу думаете, и что вы думаете по поводу того, что многие менеджеры высшего звена начинают давить на разработчиков и в целом на своих подчиненных о том, чтобы они возвращались. Потому что я сталкивался с ситуациями, когда человек либо увольняется, либо возвращается в офис.
Да, в общем-то, я бы на фулл-тайм обратно в офис не перешел бы, ну его нафиг, реально. Если я бы пару дней ездил, конечно, в неделю, там, потимбилдиться с чуваками в офисе, но прям работать там, я не знаю, не очень удобно, еще плюс тратить время на дорогу. Уже привык дома себе работать продуктивно достаточно, и пофигу мне на этих всех боссов, которые там пытаются заставить людей работать. Ну, типа, не хотите, проще уволиться и найти нормальную работу. Сейчас куча людей просто, которые зовут на ремоут без проблем на нормальную ЗП.
Если бы мне ставили перед фактом ремоут в офисе от 8, там, с 8 до 5 или увольняйся, я бы уволился, даже не задумываясь. И это при том, что я сильно против того, чтобы работать из дому. Мне не нравится, я еще и концептуально против этого. Я хочу работать в офисе. Но он должен быть не особо далеко от меня, чтобы там не час-два туда добираться, а я там пешочком до него за 40 минут дошел. Или как-то быстрее с помощью транспорта. Я дома плохо работаю. Или, может быть, второй вариант, если бы у меня был там вот домик у озера, и там была бы отдельная комната, которая называлась кабинетом, там бы я тоже работал. Но в ситуации, когда вот я сейчас живу, и у меня там одна большая комната, там и стул, и стол, обеденный, и телевизор, и кровать, то, ну, как-то сложно. Вот кровать никогда не покидает мое периферическое зрение и постоянно манит. Со словами в том, что, в принципе, оно тебе и так не нужно, у нас есть денег, чтобы там еще пару лет вообще ничего не делать.
Ты делай, как я. Когда начался карантин, и я понял, что я постоянно ложусь на кровать, я стал одеваться вот в уличную одежду, и я не ложусь на кровать, потому что она же грязная будет.
Я пытался. Я просто, когда начался карантин, я пошел дальше бороться со своей ленью, с педантичностью. Я накрываю кровать отдельным покрывалом. Ну, то есть, чтобы все было красиво. Не только одеяло, оно сверху еще чем-то накрыто.
Чтобы можно было лечь.
Нет, я даже не думал, что я буду ложиться в одежде. Я просто подумал, ну, знаешь, так положено. Ну вот, чтобы было еще чуть больше порядка. Вот, и дополнительные действия в твой дневной ритуал. Я начал накрывать там покрывалком отдельными, типа, а потом я подумал, блин, так это же там покрывалка есть, можно пойти лечь поспать.
Я, конечно, сам себя поймал на вилла, когда... То есть у меня в комнате, в которой я работаю, стоит кровать моя, да, и я вот начал одевать джинсы, там какую-то кофту, чтобы не ложиться на кровать. Но есть проблема в том, что у меня в другой комнате диван, и я на него ложился просто.
Я на кресле начинаю лежать. То есть я не сажусь на кресле, там поперек ложусь, свешиваю ноги в воздухе и лежу, чилю. Или просто отбрасываю спинку на стуле. Я же себе стул купил даже такой, чтобы работать.
Ну, куда ложиться, это хорошо, конечно, но ведь глобально проблема в том, что все равно людей заставляют работать фулл-тайм, хотя никакого смысла в этом нет, никто не работает фулл-тайм, ты или работаешь сильно продуктивно и меньше, или же ты херачишь там, овертаймишь, лишь бы успеть что-нибудь доделать, и просто сидеть в офисе, ну, не резонно 8 часов.
Я недавно это озвучивал, там в офисе сидел, потому что, как по мне, когда люди говорят, что ты должен работать там 8 часов в день, ну, как бы провести в офисе, то подразумевается, что где-то 2 из них ты как бы проебенешь чем-то, чем-то другим заниматься, потому что ну, нельзя 8 часов работать, потому что скучно, надоедает. Даже иногда мемы полистать, я не знаю.
Мне интересно, с чем это связано, знаешь, вот был же этот тренд, так сказать, тренд. Да, 8 часов на жизнь, 8 часов на отдых, 8 часов на работу, 8 часов на жизнь, 8 часов на отдых. То есть на сон. Да, еще такой коммунистический тренд, скажем. Но сейчас-то с чем это связано? Мы все еще привыкли просто к этому, все еще вот на той привычке работаем, да, потому что наша работа, она хоть сколько-то творческая, и у меня бывают дни, когда я не могу сделать что-то нормальное. И я понимаю, что два стула. Либо я сейчас сделаю какое-то говно, которое буду потом переделывать, либо я сейчас отдохну, забью на это, займусь какими-то другими делами своими, а потом сделаю это хорошо, быстро.
Имхо — это пережиток там, индустриальной эпохи, когда работа связана с тем, чтобы производить что-то ручками, и больше 8 часов, если ты работаешь, то ты начинаешь ломать вещи, допускать браки, и это не особо выгодно, если задуматься. Вот, а зачем работать меньше, если можно работать больше? Вот на 8 часах приблизительно и остановились. А
сейчас день я... удобно делится да. На 3 части, да?
Да, ну, да. Вот. Я за то, чтобы работать 4 дня в неделю по 6 часов, и все как бы... Я вот сейчас работаю, там, у меня в контракте написано 20 часов, 20-30 в неделю. Я успеваю приблизительно столько же, сколько я раньше работал на фулл-тайме в офисе. Просто из-за того, что я вот эти вот 20-30 часов работаю, и вот и норм. А остальное время, ну, как бы, не работаю. И всем тоже хорошо по жизни.
Ну и главный же поинт — это максимизировать свою зарплату и уменьшить часы, которые ты работаешь. Поэтому все мы должны, типа, к этому стремиться в нашем капиталистическом обществе. Но вот кто преуспел в этом, это на самом деле менеджеры среднего звена, потому что ну, они же реально ни хрена не делают. Вот. Вы же замечали, что в каждой компании, в которой есть большая иерархия, есть менеджеры среднего звена, позиции которых созданы для того, чтобы оправдать других менеджеров. То, что их позиции вообще существуют. И вот, типа... У меня с клиентами бывало такое, что вот есть, там, знаешь, типа топ-менеджер, у него есть 3 каких-то менеджера, они друг другу делегируют обязанности и делают это просто какой-то Вася в итоге. И потом все эти менеджеры как бы по цепочке обратно отчитываются топ-менеджеру, и у всех как бы одинаково классный перформанс, потому что Вася сделал вовремя. И это же вообще не ок. И теперь вот эти менеджеры, которые раньше вот так работали, они же на карантине не могут этого делать, потому что никто не видит их работу. Юр, то есть
у тебя на левой руке все-таки татуировка левая, а на правой правая, да? Не как у хороших людей, на левой руке правая, на правой ультраправая. С твоими талибатскими взглядами на то, что вот зачем нам нужны менеджеры. Я просто здесь играю адвоката дьявола, да? Зачем нам нужны менеджеры среднего звена, они же ничего не делают.
Но так, а ты докажешь мне обратно?
Да, я готов доказать необходимость. Давай. Менеджеров среднего звена. Это очень просто. Менеджеры среднего звена и все остальные, как это, вроде white collar или blue collar работы, я путаюсь в них, это особая форма...
Blue collar это работяги, потому что комбинезоны синие.
Вот, точно, white collar. Все white collar работы современности, это особая форма пособия по безработице для среднего класса. Все, точка. Иначе не бывает. Особенно, если это работа в государственной установе. У нас или в любом другом месте. Эти люди должны чем-то заняться. У них, в отличие от обыкновенных ребят, у которых нет образования, у них есть какое-то образование, поэтому им сидеть без работы слишком долго. Они начнут вспоминать, что говорил Маркс, и как бы делать вещи. Они хотя бы слышали о существовании, в школе проходили. Вот. Вот. Они опять пойдут внедрять коммунизм неправильными путями, и как бы не вовремя и не так, и все запорить.
И то есть ты говоришь, что это меньшее зло.
Да. Ну, это пособие по безработице. Работодатель платит им деньги за то, чтобы они, собственно, не разрушили экономику. Работники платят им терпением. Ну, как бы тоже для того, чтобы у них работа оставалась. И вот это невысказанное в этом невысказанном предположении держится все наше молодое народовластие, как говорил классик.
Ну ладно, ну ждем тогда революцию пролетариата против менеджеров среднего звена.
Мы их всех переобучим, я думаю.
Ну или переобучим, или просто казним.
Не, казнять никого не будем. Казнь, ну, она какая-то. У нас будет добровольные репрессии.
Ну, казним, тут типа отправим на отдых вечный. Типа вечный отпуск.
На вечный отдых это у меня котик в детстве так ушел. Он ушел отдохнуть и не вернулся. Туда же, да?
Собственно, вопрос-то в чем? Да, что я замечаю этот тренд, что начинают давить все-таки на простых работяг вроде нас. И так получается забавно, что я начинаю занимать все более менеджерскую позицию. На меня давит еще как бы внутренняя проблема того, что я не хочу этого делать. Да, но при этом звонков становится все больше, общения становится все больше, непосредственно разработки все меньше. Ну и вот мой вопрос, наверное, сейчас в том, как же быть адекватным менеджером в этом контексте? То есть не быть менеджером среднего звена, а все-таки делать что-то полезное, раз мы не можем так быстро от них избавиться, особенно теперь. А теперь, когда мы на этой удаленке, и когда... Вот мне кажется просто, что когда мы были в офисах, да, то с менеджером было меньше проблем. Вернее, как сказать. Мне кажется, что в офисе менеджер был меньше нужен, чем сейчас.
Да, слушай, по-моему, менеджеру вообще нужно не быть. Я свободно работал с клиентами напрямую, просто в итоге утверждал со своим топ-менеджером, типа, делать это или не делать. И все было нормально, и прекрасно все работали точно так же. И не было никаких проблем, не нуждались мы ни в каких менеджерах, типа, промежуточных. Мне давали указания, как бы, топ-менеджмента напрямую, я общался с клиентами, и все окей. В чем проблема?
Ну, все равно у тебя был менеджмент. Топ-менеджмент, там, называй как хочешь.
Ну, окей, он должен быть, но не должны быть такие промежуточные менеджеры, которые просто передают тебе указания. Какой в этом смысл?
Хорошо, если топ-менеджмент просто не может больше заниматься всеми людьми, вот у него компания, у него там 100 команд. Да, ему ж нужно передать кому-то эти обязанности.
Почему ему нужно передать эти обязанности?
То есть ты хочешь сказать, чтобы 100 команд приходило к нему и задавало вопросы?
Ну пусть команда сама менеджит, в том проблема.
Команда не может тебя сама менеджить. Ну типа, вот в современных реалиях это unsustainable practice. Не так не будет. Все так делать не смогут. Требует очень большого понимания, как быть человеком, как себя адекватно вести, как вообще общаться, как писать письмо. Я сталкивался с большим количеством людей, с которыми, ну, то есть, они не глупые, но они не могут они не могут написать нормальное письмо, чтобы им можно было ответить. И чем больше мы на ремоуте, тем более явным становится необходимость людей вот правильной коммуникации. Когда люди не умеют коммуницировать, это наличие менеджера хоть какого-то, с которым можно созвониться, с ним поговорить, и он имеет с тобой общий контекст, он может хотя бы более-менее понять, что ты имеешь в виду или еще кого-то, и потом, и который умеет коммуницировать в свою очередь, позволяет как бы перенести эту ответственность на другого человека. Но не все способны вот так вот взять и менеджить сами себя. Не все способны правильно написать письмо, что нам делать. Потому что они пишут какую-то дичь, ну как бы... Я вот технический специалист, я понимаю, что они написали, но я не понимаю, как это относится к задаче. Типа, вообще, я не понял, что это было только что.
У меня есть идея для стартапа теперь. Это будет коуч по написанию имейлов.
Я думаю, уже есть.
Можем написать нейронку, которая будет принимать на вход письмо и делать его удобоваримым для клиента.
Тоже не было.
Ну слушай, идейно, я с тобой, Юр, согласен, разумеется. Вот мы обсуждали с тобой Лалу очень много, и все идеи такие около левые, скажем так. Да, но действительно практика такова, что... Вернее, реалии таковы, что мало кто может сам себя менеджерить. Вот, например, команда, в которой я сейчас задействован, А если мне не нужны эти звонки утренние, этот утренний стояк, да, потому что я напрямую общаюсь с клиентом, он мне говорит, что я должен делать, я предлагаю ему идеи напрямую и решаю какие-то проблемы даже других ребят, то все остальные, они раз за разом бегают за вопросами, они подбегают к менеджеру, как, знаешь, как ребенок маме, дергает вот так за юбку, типа, что делать.
Слушай, я соглашусь, что нужен менеджер, который будет организовывать работу, да, окей, пусть это будет не топ-менеджмент, пусть это будет какой-то, там, типа, middle-менеджер, но он должен организовывать работу, а не просто следить, типа, вы сделали вот эту таску или не сделали, и, типа, говорить, это, вот, да. быстрее, там, вот у вас дедлайн завтра.
Так это не менеджер, чтобы вы понимали, у меня сегодня на звонке этот самый фармашлёп, бэкэндщик и два менеджера, потому что у нас сейчас в команде два менеджера, решали, значит, когда задачи нужно переводить в туду, когда в блокер и все такое, вот эта ерунда с переводом задач в джире, туда-сюда. Я реально плохой пример, но у меня задачи могут висеть месяцами в туду, но клиент знает, что я их делаю, и все работает.
А потом ты сразу в дан такой, хопа.
И я тебе честно скажу, я даже забываю про них. Я просто перестаю туда логать, пока мне менеджер не скажет, типа, Лёша, что это за задача? Я говорю, это сделано. Ну, да, я понимаю, что это плохая практика, потому что проект тогда нельзя будет восстановить в какой-то истории, все такое. Ну, знаешь, в Jira удобно тем, что ты можешь, как бы, смотря по спринтам, смотря по вот прогрессу, ты можешь как бы восстановить какую-то документацию туда-сюда. Но с другой стороны, к моему коду всегда есть документация, к моему коду всегда есть хорошее описание, комментарии в Confluence и все такое, тому подобное. Поэтому трейд-офф получается, на мой взгляд.
По поводу не совсем репрезентативности, я никогда особо не работал с менеджерами среднего звена. То есть, и на всех своих проектах я работал либо там заказчик плюс PM, ты общаешься с ними, и либо ты просто общаешься с ними, как называется, с людьми, которые типа стейкхолдер и, то есть, там, директор госпредприятий, который понимает, что куда как. Он технический человек, я с ним общался, то есть человек, он понимает, что какие перед нами стоят глобально технические задачи, имеет техническое образование, но выполняет роль директора. И сейчас вот я там общаюсь с людьми, которые выполняют роль chief product owner и всех остальных. Поэтому я положительно отношусь к менеджерам, и я общаюсь только с хорошими. И по опыту, как правило, в конторах, где очень высокая роль технических специалистов, в формате «а давайте сделаем вот это», «нет, мы не будем это делать, потому что оно вам не нужно». И все, на этом разговор, как правило, заканчивается. Поэтому я менеджеров люблю. Я общаюсь только с хорошими. Они мне помогают. Потому что я не хочу иногда, знаешь, выбирать, когда мы будем делать эту фичу, зачем она нам нужна вообще, понимать? Потому что я вижу 5 способов, как ее реализовать, и мне не особо интересно вот это запариваться, а какой конкретно вы когда хотите, вот отдельный человек, ты продакт-овнер, иди разбирайся, иди подумай, и вот разберись, а мне скажешь, что вы решили.
Не, ну это ок, ты же как бы не шаришь за бизнес-требования, которые должны там быть.
Не-не, я их прекрасно шарю. Я их прекрасно шарю.
Но ты не можешь выносить решение.
Да, я не хочу принести решение. То есть бизнес-решение, я не получаю профит с бизнеса, поэтому я не принимаю бизнес-решений.
Мы немножко отклонились от оригинальной темы. Да. Собственно, чтобы вернуться к ней, я предлагаю обсудить результаты опроса Доу касательно того, стали люди более продуктивными на удаленке, хотят ли они возвращаться в офис. И всякие другие вещи. Что, кстати, вот вы прочитали этот отчет, что вы думаете по нему?
У меня есть две основных мысли. Первое. Мне очень порадовало то, что не оказалось зависимости между людьми, у которых есть дети и нет детей, и тем фактом, стали ли они более или менее продуктивные. Ну, то есть, то стали ли люди более продуктивны дома или нет, не зависело от наличия у них детей. Что как бы немного контринтуитивно. Казалось бы, люди, у которых есть дома дети, должны быть чуть менее продуктивные дома, потому что, ну, как бы, детям нужно внимание. Плюс школы же и все остальное. А тут, как бы, оказалось по этим данным, что это вообще не повлияло.
Ты учитывай важный факт, что у любого современного айтишника с детьми, скорее всего, есть деньги на то, чтобы купить своему ребенку отдельный ноутбук, за которого можно посадить и сказать, можешь целый день играть в игры.
Можно, но я не думаю, что так работает. Но они все равно захотят какое-то внимание. Им все равно
там
нужно.
Такие зумерки, они могут целый день в ТикТоке сидеть, и им нормально будет.
Может быть, ты тоже сидел целый день в ТикТоке, Леха.
Я не установил ТикТок. Все еще.
Ладно, где ты там сидишь? В Вимео? Как это называется, эта штука умершая?
В Кубах. Я
в Кубах. В Кубах он сидит.
Господи, дед какой. Ужас. На самом деле, все равно вот эти 14-15% людей, которые живут сами и с детьми, они хотят вернуться в офис. Их дети дома не особо-то устраивают, и продуктивность дома тоже.
Ну, вопрос, а это те же самые 14-15% или это просто разные 14-15%? Потому что того, что я читал, там 66% людей, у которых были дети, сказали, что они начали больше с ними внимания уделять. Продуктивность не упала, внимание для них стало больше. За что я порадовался. Но...
Мне еще посмотреть на метрику продуктивности хотелось бы, да. Но это отдельный разговор.
Мне бы хотелось посмотреть на самом-то деле на какие-то более массовые, может, более объективные факторы, потому что я не очень сильно доверяю, знаешь, типа, самооценке. Ну, я стал более продуктивный. А какие пруфы у тебя есть? Рили, у тебя пруфы есть или нет?
Давайте так, честно, кто из вас стал более продуктивным на удаленке?
Блин, я не могу сказать. Если я просто до этого самого, как бы до начала карантина я же уволился был со старой работы, и потом начал новую работу уже формально на удаленке. Поэтому я не могу особо сравнить, там разные задачи были.
Да, Леш, Юма. Я стал более продуктивным. Сейчас тебе пруфлинг только кину.
Давай. На свой подкаст бросишь мне линк?
Да, кинул, проверяй.
Проверять?
Хорошо.
Я вас понял.
А ты вот стал продуктивным, а? Расскажи-ка.
Касательно работы, наверное, я думаю, что примерно на том же уровне, но я делаю гораздо больше других вещей вне работы.
А как ты забирал?
Ну вот касательно по работе, количество задач, которые выполняю, оно особо не изменилось. Потому что я, в принципе, был всегда достаточно открыт по этому вопросу. Я не работаю 8 часов, я работаю головой. И если я захотел уйти там из офиса спустя 3 часа, я соберу вещи и уйду спокойно. Меня вообще не будет волновать то, что там кто-то говорит. Хотя я помню эти ситуации, когда, значит, у нас был офис такой, open space. И там бегают какие-то девочки, хотел сказать. Ну, в принципе, оговорка по Фрейду. Бегают какие-то мальчики за девочкой-офис-менеджером, пристают к ней. И они что, сидят на кухне, уже был вечер, я какой-то как-то еще засиживался тогда иногда. И они такие, вот, еще 15 минут и можно уходить. Типа, чувак, ты уже час ничего не делаешь, ты час бегаешь за этой подругой. Я прошу прощения за такой уже как бы разговор. Ты час бегаешь за этой подругой, ты ни хрена не делаешь, вы оба ни хрена не делаете. Иди домой, соберись и уходи домой. Зачем эти 15 минут? Что это даст? И он такой смотрит на часы, типа, когда же можно. И ушел на 5 минут раньше. И такой, ну ладно, уйду пораньше. Что?
Ну слушай, если верить статистике Dota, 49% говорят, что, мол, у них эффективность такая же, как и в офисе. То есть, получается, они все равно тратят время на какую-то хрень и не работают.
Все тратят
так.
Время на какую-то хрень. Да и в офисе никто не работал 8 часов. Сейчас никто не работает 8 часов.
Ну просто в моем понимании дома тебя подмывает как бы вообще забить на работу, да, и работать еще меньше.
Если ты выполняешь задачи, я думаю, что все хорошо. Если клиент доволен, если доволен твой тимлид какой-то, неважно, кто-то еще. Если ты приносишь... Вот сейчас прозвучит очень как-то по-бизнески или по-менеджерски. Если ты приносишь value бизнесу, то все ок.
Какой второй пункт мне доставил? Это то, что люди сказали, что у них начались проблемы с work-life balance. С этим всем. Это из того, что я этом шутил год назад, мол, ремоут начнется, как бы времени на работу должно уходить меньше, но на самом-то деле, ребят, вы не будете работать из дома, вы будете жить на работе. И я очень люблю посмотреть на статистику, которая говорит, что именно так и произошло. Это, наверное, прекрасная вещь, удаленка, когда ты живешь в Швейцарии, и там, ну, то есть там... по моим разговорам и общению там с местными вот в Нидерландах, тех же, это другая культура отношения к работе.
И мне там понравилось, реально... как ты когда-то живешь в Швейцарии, и по моим разговорам с нидерландцами...
По моим разговорам людей, которые общались и работали в Швейцарии, лично я общался только с этими, с коренными жителями Нидерландов, как они работают, и жил. И там реально людям пофиг, то есть работа закончилась, я уехал домой, все, идите нахер. Меня ничего не интересует. Вот работа, она там осталась, где-то в тех выделенных время. И тогда удаленка — это прекрасная вещь. Но в украинских или там пост-СНГ-шных реалиях, когда есть и так явные проблемы с соотношением работа-дом, а теперь ты еще и всегда как бы на работе, невзирая на то, что ты вроде бы дома, это какая-то опасная вещь. Я не знаю. Народ меньше живет и больше работает.
Я думаю, что это даже чуть-чуть к лучшему.
Ты потому что их на улицах не так видно в интернете?
Да, нет вот этих всех мудаков с какими-то своими, там, знаешь, митингами, непонятно за что, вот всем вот этим бредом. Серьезно, просто не мозольте глаза, идите работать.
Я понял. То есть, если окажется, что карантин действительно искусственно введен и коронавирус искусственно создан, Леша все еще поддерживает всю эту тему, чтобы люди не ходили по улице и не мозолили ему глаза.
Ну, чуть-чуть на
полшу. А можешь показать правую левую руку на предмет татуировок?
Не, у меня нет татуировки правой.
Нет, хорошо. Надо под ультрафиолетом смотреть, у тебя там невидимыми чернилами.
Да. Я бы шрамирование сразу сделал, чтобы свести нельзя было.
Ох, а ты что думаешь, Ерес, по поводу work-life balance и удаленки?
Да я думаю, вот как люди начнут ездить хотя бы частично в офис, весь этот баланс наладится. Просто они один раз приедут, все начальники такие, опа, пеймав. Они будут ездить каждый день после этого.
Я, да, аплодисменты.
Это хорошо, да, это хорошо.
Ну, я предлагаю вообще двигаться дальше и обсудить все-таки next-gen рекламу. Потому что, кажется, Facebook уже заходит слишком далеко со своей рекламой. Потому что, походу, скоро жить начнем в рекламе. Facebook предлагает.
Мы так живем в рекламе. Мы в симуляции.
Мы живем в спектакле, на самом деле.
Мы в симуляции живем, Леша, я попрошу.
Спектакль? Ты хотел сказать в игре, потому что жизнь игра.
Ну, типа.
А мы в ней проиграли уже? Так получается?
Да, мы в ней актеры.
А, актеры, я понял.
Это такая отсылочка одновременно и на Басту, и на Шекспира, если что.
Собственно, Facebook пытается в тестовом режиме теперь показывать рекламные баннеры в VR-приложениях на Oculus Quest. И они в ближайшие недели хотели запустить это все в шутере Blaston, который даже не бесплатный, еще $10 надо заплатить, чтобы рекламу посмотреть. И, собственно, вот новый вид рекламы они предлагают, чтобы мы в VR теперь могли что-то там потыкать и прямо поучаствовать в рекламе. Как вам такое, а?
Ну, я как человек, живущий в Киеве, вообще не вижу проблемы. То есть идешь, смотришь, везде реклама. Заплатил деньги за проезд, внутри реклама. Заплатил деньги за кино, там реклама. Заплатил деньги, посмотрел рекламу. То есть я как бы... А что поменялось?
Поменялось, что реклама теперь будет в VR еще и персонализированная от Фейсбука, как бы непростая, да?
Не прикольно. То есть теперь получается, что VR станет ближе к жизни. Вот он, более самый. Как это называется? Ты в него глубже поглощаешься. Вообще, связь размывается, даже реклама есть.
Да, иммерсивность просто 100%. Ты сразу такой, прям как в жизни.
Ну тогда получается, что одобряем.
То есть получается, зумеркам будут промывать мозги вот с самого детства. Они только начинают играть в VR, им показывают рекламу, так как это Facebook, то им показывают рекламу, например, за кого голосовать на следующих выборах. И все, шах и мат, аметисты.
Ну да, конечно. Причем Facebook не скрывает, что они собирают всевозможную информацию про тебя, там, включая даже рост, вес, твои предпочтения и все такое. Но говорят, что эта вся информация будет храниться только на ваших устройствах.
Конечно.
То, что они ее используют, это как бы норм.
Я уверен, Я уверен, что в лицензионном соглашении написано, что когда ты покупаешь, вернее, если регистрируешься в этом самом, в Фейсбуке, ты получаешь безоплатную аренду 100 гигабайт на их, как бы, серверах, и поэтому информация технически хранится на твоем устройстве.
Она просто еще копируется на клауд, чтобы ты ее не потерял.
Да, точно. Пастеризированная копия.
Да-да-да.
Да-да, так как нужно 3 копии, чтобы точно ничего не потерялось, они еще продают эти данные другим компаниям.
Мне в этой новости больше нравится то, что Facebook старалась найти хоть какую-то контору, которая согласится это добавить в игру, ну потому что разрабы, они же тоже не дебилы, ну честно, они же понимают, чем это грозит, и нашли такие какую-то одну игру, которая называется Blastone, они согласились... И сказали, что вот мы договорились с Бластоном и еще с некоторыми компаниями, но названий почему-то не дали. Вот, и сразу же после этого, я так понимаю, на следующий день на всех сторах, где Бластон можно было купить, им тупо обсыпали весь рейтинг, народ завалил жалобами на то, что вы что, дураки, не делаете так, вы вообще все, идите нафиг. Мы не хотим вашу рекламу, мы заплатили за деньги. Более того, ладно бы вы обещали нам рекламу, когда мы покупали игру, но мы ее уже купили, а теперь вы делаете свою рекламу. Ну, то есть, это вообще какое-то нарушение наших прав как потребителя.
А известно, какой будет реклама? То есть, я имею в виду, это будет просто баннер на все лицо, или тебе нужно будет что-то сделать, там еще, не знаю, там, пройти какой-то... Это будет игра в игре.
Я так понял, что условно это там вот когда... Точно так же, вот идешь ты, допустим, по виртуальному Киеву, и там тоже есть плакат с рекламой. И эта реклама персонализированная, и она от фейсбучика. Вот, то есть ее не геймдев туда вставляет, а фейсбучик динамически подгружает так. Опа! И сразу все как
бы... Слушай, я думаю, что было бы на самом деле забавно, если бы эта реклама была в таком формате. Вот, предположим, ты играешь в какую-то VR-игру, например, условно, есть какой-то VR-GTA. Ты едешь на машине, и там билборды... Они, на них размещена вот эта реклама, которую можно купить, да, то есть она там автоматически туда подгоняется, которая, это было бы прям как в жизни, так сказать, да, но когда это баннер, который у тебя на все лицо, и тебе нужно нажать крестик, вот это уже не камильфо.
Да не, ну будет реклама в духе, там, ты сможешь стать Хокаге, если будешь пить 2 недели подряд, 3 точки.
Блин, а что пить нужно?
Так это хорошая реклама.
Можно не стать ней, Юра?
После клика на рекламу узнаешь. Ну и тем более это открывает офигенные возможности для рекламы порно в VR, например. Это прям хорошая площадка будет прорекламироваться.
То есть ты исходишь из того, что люди, которые в VR, они и так ноу-лайферы, как бы у них там ни личной, никакой жизни, они как бы целевые потребители, да?
Ну, конечно, да.
Я просто думаю, что они так уже все знают, типа, лучше тебя, не нужно ничего рекламировать.
Типа... Есть замечательная книжка «Первому игроку приготовиться», по которой есть неплохой фильм, на самом деле. И, значит, там фильм, если коротко, и книжка о том, как... Некая корпорация пытается захватить управление виртуальным миром, огромным-огромным виртуальным миром. Соответственно, когда она его захватит, они хотят разместить рекламу, которая закроет, если я правильно помню, 95% интерфейса игрока. То есть там будет миллион-миллион баннеров, и для того, чтобы это отключать, тебе нужно будет там платить деньги или типа того, или там... А так как большинство людей едва ли не полностью всю жизнь проводят в этом VR, из-за того, что реальный мир прям ужасен, там такой как бы постапокалипсис, соответственно, тебе придется игровой валютой, которая идет уже как реальная валюта, потому что ты можешь в том числе и в жизни за нее что-то купить, закрывать эту рекламу, и вот как-то так. То есть у тебя останется 5% экрана, и ты будешь смотреть только на вот такое вот маленькое окошко.
Вот бы в жизни купить подписку на отказ от рекламы там в городах.
Есть, называется «Уезжай в лес». Там подписка стоит, я сейчас скажу, приблизительно 1015 гривен, как бы с водой, электричеством и всем остальным в месяц. И еда тоже туда включена. Но это там нужен первый платеж, когда ты покупаешь дом, вот это вот все. А дальше просто ежемесячная подписка там на коммуналку и еду.
Не, ну смотри, если ты с руками, то в принципе даже дешевле.
Ну да, да.
Ну, землянку выкопать. Больше. Ну да, выкопать землянку или домик, построить себе сруб там. И все нормально.
Только придет потом товарищ лесник и даст тебе бонька сделает по голове.
Ладно, у нас такие леса на самом деле, что можно. Так и в принципе, так и погоди, чего? Ты из поваленного дерева будешь все это делать. Все законно.
Долго же оно простоит, наверное, из поваленного дерева.
Да чего, делают отлично.
И сухостой все равно строится. А в сухостой ее абсолютно спокойно можно использовать в лесу. Тебе нельзя вырубать существующие деревья, а пойти потянуть из лесу сухостой твое законное право. Лес принадлежит
народу. Знаете, что меня больше всего смешит, что вот все эти технические темы, которые мы обсуждаем, у нас еще есть неплохие знания в том, как строить дома в лесу, потому что мы все об этом думаем постоянно.
Да блин, каждый программист хочет куда-то убежать, блин, на природу вообще от этого всего и, не знаю, заняться там вудворкингом, да?
Чувак, я смотрю туториалы по тому, как делать землянку гораздо чаще, чем хотелось бы.
Лучше бы туториал смотрел, как постгрю заварить правильно.
Так пошел нахер этот постгресс. Я готовлюсь к своему следующему шагу. Знаешь, я стал программистом, а теперь я должен свернуться в кокон и превратиться в бабочку и уебать в лес.
Я кофейню открою.
В лесу?
Не-не-не, я открою кофейню рядом в каком-то типа Unit City, где будет много программистов. Я буду им продавать кофе и спрашивать, как они там вообще живут, могли бы жить лучше, и периодически давать им совет по архитектуре. Вот так. Но деньги, но жить буду типа за кофе. Вот это вот моя влажная мечта.
Юра, какой у тебя план?
Да у меня нет плана. Зачем мне это все? Я уеду, она как-то говорила, на промысел, за Урал.
Ну нормально. Отличный план.
Давайте на этих прекрасных мечтах и закончим наш эпизод.
Заходите еще раз в наш Телеграм, вбивайте везде свой подкаст, и мы единственный свой подкаст. Еще у Димы есть стримы. Еще у нас есть Patreon, на котором есть контент для патронов. Например, мы недавно выложили, значит, после шоу, в котором обсуждали всякие линкольны, всякие другие штуки, поэтому тоже заходите, это все классно.
Спасибо, Дима, что пришел к нам.
Прихожу, зовите.
Это был свой подкаст, пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.